Очередной наш претендент, роман «Рукописи не возвращается», автор которого уже знаком нашим слушателям, ибо он является автором предисловия предыдущего нашего романа.
«Бега».
Да, узок круг этих людей, страшно близки они друг к другу.
Страшно близки, причем, ну, какая-то все-таки тусовочность проглядывает в этом. Вот, например, Арканов пишет об Алексееве, ну, не столько о достоинствах его романа, просто как о знакомом человеке, который ему встречался на ипподроме, они вместе играли на бегах. А Арканов к моменту выхода этого романа, он был напечатан в 86 году.
Знали Юнус.
Роман, конечно же, задуман как остро-сатирический, но я думаю, что Алексеева, в 72 году опубликовавшего роман «Бега», конечно, не перещеголял по части остроты Аркана. Роман вообще очень странный, но для начала мы должны сказать, что к моменту его написания и опубликования Арканов был уже признанным, маститым автором, причем автором именно юмористом. За ним вот это вот закрепилось звание.
Начинали они в 66-м году, выходит сборник «Четверо под одной обложкой», куда вошли тексты самого Аркадия Арканова, Григория Горина, Эдуарда Успенского и Феликса Камова. И интересно, что к этому времени, когда выходит роман Арканова, вот пути всех четверых авторов первого самосборника, они расходятся. Успенский уходит в детскую литературу.
Очень успешно.
Очень успешно.
И дело в том, что чувство юмора ему
помогало,
оно служило ему и на том поприще, которое он избрал.
Да. Григорий Горин.
Ну, это тоже особый, конечно, случай. Это человек-жанр, это драматург, который нам запомнился прежде всего сценариями к фильмам Марка Захарова, вот, комедиям, ну, можно сказать, философским комедиям, Мюнхгаузен.
То есть один из немногих драматургов, кто нашел своего режиссера.
Да, ну, у него и театральная карьера его складывалась хорошо, то есть его пьесы шли по театрам, но общенародная известность, конечно, приносит драматургу кино и телефильм.
А, допустим, Феликс Соломонович Кандель, он же Феликс Камов, в это время уже являлся жителем страны Израиль, куда он эмигрировал, а высший взлет его до этого – это участие в качестве сценариста в создании «Ну, погоди».
Все они остались верны своему юмористическому началу.
Но в жанрах они разбежались.
Каждый более или менее отклонился, кроме Арканова, который считался именно писателем-юмористом. Писал короткие рассказы, у него выходили сборники.
Много участвовал в вещах прикладных, был автором телерадиопередач. Допустим, он специализировался, не странно, на документальных фильмах о цирке. Причем один фильм назывался «Арена в Южной Америке». Так мог, конечно, пройтись, видимо, по всем континентам.
Возможно, Арканов какое-то отношение имел к цирку, потому что, ну, кто-то же писал репризы цирковым каверным клоуном.
Как и Владимир Войнович отметился в песенном жанре, он является одним из авторов песни «Оранжевое небо, оранжевое...»
«Оранжевый верблюд», да. Арканов был признанным юмористом, и вот такой малоизвестный факт, я его приведу. Обычно старожилы – это те, кто ничего не помнит, старожилы не упомнят. А я в данном случае совершенно четко помню, что у Аркадия Арканова его юмористические рассказы выходили даже на грампластинках. На минуточку. И признанный сатирик-юморист Аркадий Арканов написал роман. И я помню, что до того, как этот журнал попал мне в руки, впереди него уже какая-то такая неслась молва о том, что вот Арканов написал очень острый роман. Более того, он вывел там себя. Дело в том, что в романе есть персонаж, которого зовут Аркангайский, и который тоже является сатириком, ну, правда, местного такого разлива, и, ну, местного разлива неудачник, что совершенно неприменимо к Арканову, потому что его карьера, наоборот, сверхудачна.
Есть авторы, исполнители, писатели, актеры, которых все знают, как бы, да?
Да.
Но чем они славны, никто не знает.
В В том-то и дело.
Вот если такой, допустим, для меня загадка, есть такой актер Игорь Верник. Его знают все.
Его знают все.
Но никто не знает фильмов, где снимается Игорь Верник.
Да, совершенно верно. И вот это был примерно тот же случай. Используя замечательную формулу Николая Яковлевича Самохина, он удачно поместил свой скромный капитал. Ну, то есть, у Самохина было про писателя, который поместил этот свой скромный капитал в святую тему освоения Севера. А Аркадий Михайлович свой скромный, мы настаиваем на этом, капитал поместил таким образом, что занял какую-то должность такого публичного, общепризнанного юмориста. Он не вылезал из телевизора.
Там он очень хорошо попал в образ. Вот, если кто-то помнит выступление Аркадия Михайловича, он всегда говорил, читал все рассказы с каменным лицом.
Да.
Это оказалось, должно быть еще быть смешнее. Вот тот же самый Лен Измайлов, когда читал все рассказы, он сам всегда смеялся. Ему нравилось то, что он читает. Да? А Арканов читал такое каменное лицо, такого Бастера Китона.
Он, конечно, был человек вполне телегеничный, прекрасно держался, прекрасно справлялся с ролью телеведущего. Резюмируя, к 1986 году Аркадий Михайлович Арканов, человек, который является в Советском Союзе, ну, если не по каким-то иным критериям, то по известности, юмористом номер раз. Ну, вот просто.
Интересный момент, что к этому времени он еще привел еще некую остроту в глазах читателей, знающих, потому что он был автором «Альманаха Метрополь», участники которого страшно пострадали, скорее всего, из них пострадал только один, это Евгений Попов.
Отыгрались, да, на том, кто совершенно не имел никаких ни заслуг, ни знакомств, ни регалий.
Всех остальных карьера как-то особо не затормозилась, включая, кстати, и Фазиля Искандера, Аркадия Арканова, который в 1984 году выходит очередной его сборник. По сравнению, опять же, самым наказанным был Андрей Вознесенский, который получил государственную премию. Так что можно сказать, что роман ждали.
Роман, ну, во всяком случае, по факту своего появления, до того, как с ним еще познакомилось большое число читателей, конечно, представлялся, ну, явлением. Что касается первых впечатлений от знакомства с текстом, я могу припомнить, как это происходило. Происходило это хоть и давно, но все-таки уже в наше время. Это, конечно, громадное разочарование. Громадное разочарование по случаю, во-первых, отсутствия там юмора как такового. Причем видно было, что попыток таких заходов на взятие этого веса было сделано много. Практически в каждой главе, в каждом эпизоде какой-то замах присутствует. А результата нет. Второе, Арканов, ну, наверное, конечно, задумывался над тем, что должно держать столь длинный текст. И в этом смысле он, как мне представляется, решил воспользоваться образцом. Образцом для себя он взял «Мастера и Маргариту». Прочитав этот роман, вы поймете, что вся его структура в сущности повторяет «Мастера и Маргариту». В середине его содержится некий псевдо-восточный текст, псевдо-восточная притча, такая глубокая, философская, даже, может быть, с некоторыми подтекстами.
Сразу вот поясню, вот мое отношение к тексту определяется тем, что я понимаю все жанры, даже фэнтези. Вот жанр притчи для меня это страшен. Все эти вещи связаны с глубиной. Чем глубже, тем скучнее.
Дело в том, что притча – это действительно такой жанр, за которым можно спрятаться в каком смысле? Сделать вид, что это глубоко, что это актуально, что это прямо попадание в какие-то болевые точки. А по сути, этого там может не быть. То есть это вот эффект вот этой, скажем, такой ложной многозначительности.
Вспоминаем сразу Сергея Довлатова. В одном из текстов, когда он пишет о том, как он в Ленинграде предстал в роли Петра I, да, и режиссером фильма был Шлиппенбах, автор замечательной тоже притчи, да, когда кто-то подходит к клетке зоопарка, и там видит надпись животных, за решеткой не кормить. Потом обращается, а то говорит, а нас? А мы что? Ты понимаешь, что эта вещь, когда, если ты не дошел до этой глубины, это твоя беда. Единственное достоинство притчи, на мой взгляд, это ее как можно больше краткость. Да. А вот здесь Аркадий Михайлович, конечно, пошел против течения жизни.
Это псевдовосточная притча, завернуто обстоятельства провинциальной жизни, описывается редакция провинциального журнала «Поле Полюшка». И здесь мы встречаем весь уже известный нам набор сатирически изображаемых фигур. Главный редактор, приспособленец и перестраховщик, и иные прочие звезды вот этого провинциального литературного мирка. Рукопись этой притчи попадает в этот журнал, и по ходу романа то один, то другой, то третий, то следующий отрывок прочитывается одним, другим, третьим персонажем. В этом смысле структура повторяет ровно структуру «Мастера и Маргариты», где перемежались сцены современной Москвы и библейская история.
Спасибо, Булгакова. Баланс, он явен, да? То есть восточные главы иерусалимские, они текст не притягивают, они его раскрывают. То вот у случая Аркадия Михайловича, да, во-первых, ощущение почему-то, что они очень большие. Да?
Вся эта притча в итоге должна быть рассказана внутри вот этой рамочной композиции романа. Соответственно, там сколько людей по главам, по отдельным фрагментам читают этот роман, но в итоге они его должны дочитать.
То есть, когда перед нами притча с продолжением, это ужасно.
Ну, во-первых, ее объем не позволяет дать ее целиком, ее надо разбивать. А во-вторых, вот эта главная выдумка, оцените степень ее свежести и художественной ценности, это главная выдумка Арканова. Этот текст, попадая в разные руки, производит самое разное, но обязательно какое-то иррациональное, какое-то отчасти магическое действие. Его читает жена главного редактора, его читает, ну, по обязанности сам редактор. Попадает это в рукописи к Аркану Гайскому, прочее, прочее. И в итоге эта самая рукопись приводит к краху журнала «Поле Полюшка», потому что он сгорает
буквально
в смысле слова из-за недостатков противопожарной безопасности, но конкретной причиной является вот эта самая рукопись. То есть эта рукопись производит самое прямое действие на каждого из персонажей и влияет на их жизнь непосредственно.
Кстати, я напомню, что название романа – это, опять же, явная парафраза Семфила Афанасьевича: «Рукописи не горят, рукописи не возвращаются».
К Булгакову, конечно, присматривался Аркадий Михайлович. Конечно, он надеялся, если не превзойти, то...
Приобнять.
Да, приобнять, так амикошонски. И эти все отсылки, они не зря, они не понапрасну сделаны. Но в итоге дело даже не в этой самой притче. Может быть, отдельно взятая притча сама по себе ничего там не портит. А дело все-таки в исполнении вот этих, ну, скажем так, современных сцен. Потому что, когда ты описываешь дворец какого-то восточного владыки, царящие там порядки, это одно. А когда ты переходишь к описанию литературного мирка, существующего в провинции, то здесь поневоле как-то ты проговариваешь. И Арканов проговаривается в каком смысле? Все у него персонажи представляют собой достаточно унылые, все-таки злобные карикатуры, написанные пером отнюдь не тонким. Понятно, что в провинции, соответственно, и разлив литераторов такой провинциальный. Ну вот, попробуем зачитать характеристику, которую он дает своим персонажам. В овец публицист. Ну, отметим, опять же, конечно, пристрастие к как бы смешным фамилиям. У Арканова там не только фамилии, выдуманные от первой до последней буквы, но и имена он еще постарался. Индей Гордеевич, Аркан, ну, это же у Арканова это прозвище. А у его персонажа это имя Аркан Гайский. Вовец публицист, Колбаска поэт. Вовец и Колбаска друзья. Поэтому до драки у них дело почти никогда не доходит. Биография Колбаска типична для многих поэтов нашего времени. Детский сад, школа, техникум, работа, поэзия. И как часто бывает, счастливая искорка случайности, попав в глубоко скрытые резервуары поэтического горючего, вызвала чудовищный взрыв таланта. Колбаска тихо жил в анабиотическом состоянии младшего бухгалтера одного из филиалов Мухославского химзавода. Понятно, Мухославск – это название города.
Все мы знаем, к чему это, опять же, нас отсылает, да?
Да.
Здесь только надо порадоваться за фантазию Аркадия Михайловича, как уловку он обыгрывает известный топоним.
Совершенно верно. Мухославского химзавода. Кстати, способность и любовь считать свои и чужие деньги сохранилась в нем до конца жизни и оказала колоссальное, можно сказать, животворное влияние на его последующее творчество. Ну, вот такой достаточно продолжительный абзац, в котором совершенно очевидна попытка иронически, сатирически и как угодно еще описать бытие, житие вот этих вот совершенно мелких, малозначительных, унылых, провинциально зачуханных литераторов. Зачем это нужно Аркадию Аркану? Я не знаю. Зачем? Может быть, какие-то аллюзии там присутствуют. Может быть, он с кем-то из своих литературных оппонентов таким образом разделывался. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, просто человека повело в знакомую среду, а в знакомой среде повело, опять же, по протаренной совершенно дорожке. Ничего нового, интересного. Все его персонаж и даже вот этот самый Аркан Гайский, который описан немножко более подробно, чем остальные, все они ничем неинтересно, даже если понять, что это карикатура. Даже карикатура должна нести в себе что-то свежее, какой-то элемент узнаваемости, какой-то элемент тонкости. Ничего этого нет.
Михаил Алексеевич привел фрагмент из романа, и он является таким типическим.
Типическим.
Не хуже, не лучше.
Написано абсолютно так же все.
Все. Поэтому здесь даже нет ярких провалов.
Нет, да.
Потому что настолько сведенный язык, и здесь возникает ощущение, что роман-то и написан одним из авторов журнала «Полюшка Поле», а Аркадий Михайлович стал с размером своим персонажем. Вообще-то, как ни странно.
Да. Возможно, что именно таким стилем, таким языком и примерно на те же сюжеты пишет свои произведения Аркан Гайский. Возможно. Он же писатель сатири. Он же хоть и местного разлива, но признанный писатель-сатирик. Его поэтому даже кое-куда приглашают.
Там такое ощущение, что Аркадий Михайлович член редколлегии журнала «Польшка Поле», где он отвечает за юмор-сортиру. Действительно, у меня такое ощущение, что этот роман... Рукописи, может, и не горят, но некоторые книги забываются. И вот этот роман, мне кажется, он был забыт уже в момент его публикации.
Все, что он как бы обещал, всего этого он не исполнил. Рукописи не возвращаются, никто сейчас не вспомнит. Хотя Арканова, естественно, все мы помним. Но спросите, а какое именно произведение Арканова? Это как вот в случае с Верником, правильно, Михаил Владимирович привел пример. Какое именно произведение Аркадия Арканова вам больше всего запомнило?
Ну, следует на похвалистике автора, потому что он дальше свои эксперименты в крупной форме не стал продолжать. Далее. Нам неизвестно других его больших. И хотя сама вещь оказалась вроде бы небольшой, ее объем, сейчас мы скажем, около 7 листов. То есть чутка не дотягивает до 1,5 капитанских дочек. Читается сложно. Читается сложно, очень скучно.
Очень скучно, очень однообразно. Понятно, что вот эти вставные фрагменты, то есть вот это вот изложенное от начала до конца якобы восточная притча, дает роману объем, она дает роману еще некий стержень, на который все действие нанизывается. Но действия там, увлекательного действия, нет вообще. Эта рукопись кого-то заводит в сексуальном смысле, кого-то в творческом смысле. То есть на каждого она оказывает какое-то вот это воздействие свое. Аркана Гайского, извините за подробность, она приводит к расстройству желудка. Вот и все.
Заметьте, что в пересказе роман Арканова заметно выигрывает.
Ну да.
Потому что вот здесь есть некий парадокс. Замысел, может быть, был и неплох. Вот воплощение этого замысла.
Может быть, уже на этапе замысла должен был опытный автор почувствовать, что здесь чего-то не хватает. То есть на одних сатирических картинках, ну это даже не сатира.
Там нет сатиры.
Нету сатиры. Это просто злобные шарши. На одних унылых карикатурах ну далеко не уедешь.
Все жанры хороши, кроме скучного. Но Аркадий Михайлович сумел сделать роман сатирический, мистический, просто скучно.
Просто скучно.
Даже не то, что он был неудачный, он и есть еще неудачный. Но в первую очередь ужас то, что он просто скучный.
Какое тут виделось ему соревнование с Михаилом Афанасьевичем, ну вообще сложно.
И поэтому здесь, конечно, спортивный поединок не состоялся. Опять возвращаемся к любимому спорту, потому что одна из команд просто не явилась.
Да, да, то есть явиться не могла, поскольку они заявлены в разных лигах, и это выясняется сразу же. Таким образом, роман этот ничего не прибавил к творческому облику Аркадия Арканова. Он и далее продолжал оставаться у нас признанным юмористом.
Мне кажется, что Михайлович очень точно понял и ощутил, что каждая возможная изданная им дали книга, роман, лишь его репутацию уничтожит. И поэтому он счастливо этого избегал, занимался чем угодно. Вел передачи, пел песни.
В конце концов, даже да. Однажды, но это было на заре нашей перестройки, он вышел я не помню, что это была за телевизионная передача. В ней он вышел на сцену со сковородкой Тефаль. И даже успел прорекламировать замечательное антипригарное покрытие этой сковородки.
В этом отношении где-то он будет, наверное, почти персонажем следующего нашего романа.
Какие-то параллели. Безусловно, параллели есть. То есть человек считается юмористом, человек считается признанным мастером именно слова.